«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Также не забывайте про телеграм-канал «Радио Спутник» и приложение с таким же названием. По видеосвязи исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, я приоткрою некую завесу тайны. Мы вторую часть нашей программы после новостей будем обсуждать обыски в Киево-Печерской лавре. Не только, кстати говоря, в ней, но и в целом ситуация, которая складывается на Украине с религиозными организациями. Я так, может быть, немножко размыто скажу. Это действительно большая тема, очень серьезная. А сейчас будем обсуждать текущие события. Но идет в Телеграме уже опрос, и есть некоторые результаты. Вот я, собственно говоря, вопрос, который сформулирован в этом опросе, уж простите за такое созвучие этих слов, приведу здесь в эфире. Вот как вопрос звучит. Обыски в СБУ в Лавре. Что это было? Вариант ответа. Номер один. Возможно, СБУ действительно искала диверсантов. Вот есть уже у нас первые результаты. Я сейчас их приведу. Так считает... Сейчас, одну секундочку, буквально... Так считает 7%. Вариант ответа номер 2. Это начало процесса отъема лавры у Украинской Православной Церкви и передачи ее раскольникам. Так считают 88%. И, наконец, ошиблись адресом, с кем не бывает. Вот такой точки зрения придерживается 5% людей, наших слушателей, пользователей, которые уже проголосовали. Ну что ж, тогда давайте мы все-таки тоже к невеселым нашим делам приступим. Ну а именно в интернете очередная видеозапись в одном из каналов появилась, где человек в форме украинского военнослужащего расстреливает людей, лежащих. Ну и, собственно говоря, есть, конечно, комментарий этого канала, который указывает на нормы международного права, на Женевскую конвенцию, на конвенцию против пыток и на все остальное. Ну и, естественно, развивается та самая история с расстрелом, которая обрастает все новыми подробностями, тоже российских военнослужащих. Вот известно, что уголовное дело возбуждено но по этому поводу. Есть какой-то комментарий со стороны Киева, что вот там один из военнослужащих пытался стрелять российских, да, и, дескать, вот в ответ был открыт огонь, ну и все остальное. Вот скажите, пожалуйста, все-таки все чаще звучит точка зрения, что вот война — это жестокая такая история, и бывает с разных сторон, и любой конфликт вооруженный, любое столкновение там, ну, любая форма противостояния с применением оружия всегда вызывает некую жестокость с обеих сторон. И вот, дескать, ничего особенного-то и не случилось. Вот давайте как-то попытаемся ответить на такое мнение.
Ну, это расхожее, и, знаете, как бы употреблю эту фразу, хотя она мне не очень нравится, обывательская точка зрения. Дело в том, что начиная со второй половины, даже, собственно говоря, с конца первой половины прошлого века, человечество осознало, что масштабы ведения войны будут такими, что это будет задевать интересы не только воюющих сторон, непосредственно там, людей, вовлеченных в вооруженное противостояние, но и огромное количество мирных жителей, это раз. А второе, что масштабы и то, как далеко шагнуло человечество в технологиях убийства, таковы, что любая война должна просто превратиться в какое-то жестко нормализованное действие. Да? Тоже, может быть, не самая удачная формулировка, но тем не менее. То есть структурированные,
да?
Жесткие правила, принятые на уровне мирового сообщества. Не просто там какие-то абстрактные правила чести, значит, которые могут работать на поле боя, а вот жесткие нормативные правила, которые касались бы всех тех, кто может быть тем или иным образом вовлечен в вооруженный конфликт. То есть, с одной стороны, это, конечно, такая тяжелая констатация того, что война может стать неизбежным делом. И война, особенно в 20 веке, действительно, огромное количество различных военных конфликтов происходило в разное время, в разных точках глобуса, и в какой-то момент стало понятно, что, наверное, все-таки это неизбежная форма выяснения каких-либо противоречий, да, или одна из форм, в которую может зайти любой конфликт. А значит, и она должна быть, эта форма, подчинена строгим нормам правил. Да, после этого появилась Женевская конвенция, чуть многие другие конвенции о правилах и порядке ведения войны. Что очень важно, повторюсь, поскольку это международные правовые нормы, к которым присоединились практически все субъекты международного права, я имею в виду огромное количество государств. И в том числе в этой Женевской конвенции, но кроме того, какие можно применять типы вооружения на поле боя, значит, как должно вестись военное противостояние, значит, как можно ли злоупотреблять интересами мирного населения в ходе военных действий, как оградить мирное население от втягивания военных конфликтов и так далее. В том числе в Женевской конвенции были определены и права тех военнослужащих, которые сдаются в плен, то есть прекращают свое участие в военном конфликте и переходят из разряда комбатантов, то есть людей, которые принимают участие в военном конфликте, в разряд военнопленных. Это очень жестко прописано в Женевской конвенции, значит, и я вот сейчас не берусь на память цитировать, но общий смысл я передам одной из норм Женевской конвенции, что в тот момент, когда военнослужащие добровольно принимают участие, отказываются в конфликте, складывают оружие, они превращаются в военнопленных, которым гарантировано гуманное отношение, гарантирована жизнь в ходе процесса сдачи в плен и вообще в дальнейшем. То есть, которые обладают обладают рядом прав. Так вот, возвращаясь к расхожему мнению о том, что война – дело жестокое, там все бывает, в обывательском сознании – да, но в сознании правовом, в сознании правоведов такого быть не может, потому что правила войны определены. Они жестко регламентированы Женевскими документами, к которым присоединились практически все страны, да, которые могут потенциально принимать участие в военных конфликтах. А это значит, что они должны соблюдаться. За что есть ответственность? Без сомнения. Это ответственность за военные преступления, за нарушение Женевской конвенции, в первую очередь. Вот это все говорит о том, что люди, которые убивают военнопленных, автоматически становятся, как только вина их будет доказана юридическим путем, становятся военными преступниками. И сам тот факт, что украинская сторона возбудила вот такую, как на мой взгляд, мягко говоря, очень натянутое, а по большому счету абсурдное уголовное дело о якобы вероломстве, причем там вообще интересно, значит, они хотят подвести вот это вероломство, что якобы, значит, вот часть людей вышла, сдалась, что потом кто-то открыл огонь с той стороны, которая заявила о том, что готова сдаться в плен, это точно не объясняет расстрел безоружных. Вот точно. Даже если, так сказать, там было какое-то нарушение процедуры, вот точно остальные участники этой процедуры не могли пострадать.
Ну да, они абсолютно здесь, конечно, оказались просто жертвами. Вот смотрите, в Госдуме принято заявление с призывом к Западу осудить киевский режим и его покровителей. Это такая политическая часть. А есть еще сообщения украинских телеграм-каналов, из которых следует, что один из тех военнослужащих, который как раз принимал участие в расстреле военнопленных российских, уничтожен на Украине. Ну и вот в этой связи, да, есть еще, наверное, отдельно не будем обсуждать. Там еще одно видео появилось, где российского военнопленного в гроб поместили, руки ему связали. Но это такие факты, в общем. Наверное, так сказать, из них не следует делать какие-то большие выводы. Но в целом, конечно, некрасиво все это выглядит. Я очень мягко выражаюсь. Вот скажите...
Да нет, это я подождите секунду. Я бы сделал бы вывод.
Ну, давайте попробуем, да.
Конвенции, потому что...
Да, кстати говоря. Оскорблять же нельзя их никоим образом.
Да, им гарантировано не только, так сказать, жизнь и гуманное отношение, но и соблюдение их прав, и в том числе поведение, не связанное с унижением их достоинства и условия содержания. То есть вот это тоже одна из норм Женевской конвенции. То есть, значит, нам тоже кажется в обывательском сознании, ну как бы выжил, в плен сдался, и все хорошо, да? Значит, нет, есть жесткие нормы, которые обязывают гарантировать, значит, в том числе и соблюдение простых прав, связанных с человеческим достоинством и не унижением тех, кто находится, по сути, в вашей воле. Да? Потому что эти люди без оружия, эти люди, значит, в плену, а значит, те, кто их охраняет, с оружием, естественно, могут сделать все, что угодно. Вот именно для того, чтобы не было таких случаев, эти нормы же несколько конвенций прописаны.
Да, совершенно верно, в уязвимом положении. Вот по поводу уничтожения предположительного, предполагаемого одного из участников расстрела. Как вы относитесь к идее того, она звучит очень часто в России, чтобы вот найти всех тех, кто принимал в этом действии участие, ну и как-то с ними разобраться, но я так подозреваю, не очень мягко и, видимо, вне суда. Вот, в принципе, что с этими людьми действительно делать? Вот с этими украинскими военнослужащими, которые расстреливали?
Вся проблема заключается в том, что мы уже видим нежелание украинской стороны проводить объективное расследование. Хотя история с расстрелом наших военнослужащих – это не только выводы российской стороны. А хочу напомнить, что пока нет официальных правовых выводов. Да? Поскольку Следственный комитет возбудил уголовное дело, но официальной правовой оценки этим действиям еще не дал. Следствие не закончено, оно идет. Но тем не менее, факт этого расстрела подтвердили не только в наших телеграм-каналах эксперты, но и западные журналисты. «Нью-Йорк Таймс», если мне память не изменяет, вчера или на днях опубликовала данные своего расследования, и они пришли к выводу, что да, сопоставив кадры, добытые разным образом, значит, кадры с камеры одного из украинских военнослужащих, кадры с квадрокоптера, который следил за боевой ситуацией в этом районе, сопоставили, сделали выводы, что да, речь идет по характеру ранений, по позам этих убитых людей, вообще, так сказать, по антуражу этой ситуации, что речь идет о расстреле. Не только мы, как вроде бы заинтересованная сторона, но и западные авторитетные СМИ говорят о расстреле. И, казалось бы, нужно возбуждать уголовное дело, значит, по факту военного преступления. Но, как мы видим, украинская сторона возбуждает уголовное дело совершенно по-другому, надуманному, как я считаю, поводу, да, или приводу, я сказал бы, на Украине. Да? Так вот, мне кажется, что это демонстрация того, что украинская сторона не собирается проводить никакого объективного расследования и наказывать людей, совершивших военное преступление. Конечно, для этого нужно серьезное мужество. Я хочу напомнить, что в свое время мы, то есть наши правоохранительные органы, пошли на этот мужественный поступок. Я хочу напомнить дело российского военнослужащего Буданова, который был предан суду за факт расстрела мирного человека в ходе чеченской кампании. То есть мы на такие вещи шли. На такие вещи шли и американцы. Достаточно вспомнить историю с лейтенантом Коли, который отдал приказ об уничтожении американской деревни Сонгми. То есть для этого, конечно, нужно мужественное и некое правовое сознание. Украинская сторона этого не демонстрирует. Специально искать этих людей, которые принимали участие в этом расстреле, ну, наверное, может быть, кто-то и задаст этой цели. Но мне кажется, что это, конечно, вот в этой большой каше войны это, наверное, не так просто. И задаваться этой целью специально, значит, уполномочить для этого какие-то специальные органы военной разведки российской армии, ну, наверное, это не стоит следовать, это не стоит делать даже с точки зрения вот просто правового сознания. То есть это значит идти на внесудебную расправу. Я не думаю, что мы на сегодняшний день к этому готовы. Просто в силу нашего представления о праве, не о гуманности. Потому что понятно, что здесь кровь закипает, когда видишь такие кадры, и о гуманизме, ну, тут говорить не приходится. Но вот наше правосознание все-таки, мне кажется, не дает нам возможности опуститься, ну, как сказали бы во дворе, ниже плинтуса. Вот ниже плинтуса в этой ситуации. Я думаю, что мы будем настаивать. Ну, а дальше... Знаете, война – это же вещь, на которой люди, ну, как любят в таких случаях говорить, в окопах неверующих нет. А дальше все в руках Божьих. И, наверное, не исключено, что и какая-то справедливая возмездие продиктованная свыше, кого-то, наверное, коснется.
Ну, в руках Божьих, а иногда бывает, что потом и в руках справедливости тоже оказывается, но уже постфактум, что называется. Вот смотрите, «Газпром» сообщает о том, что на Украине остается часть газа, который предназначен для Молдавии. В Молдавии, как мы знаем, протесты не утихают, но в целом недовольство жителей за очень сильный рост цен на газ. Во много раз за год выросла стоимость этого самого голубого топлива, как его принято называть. Возможно, сократят, и даже это уже решение принято, сократят подачу газа. Собственно говоря, вот туда, на территорию Украины, на вход, чтобы на выходе, значит, ну, было примерно столько, сколько Молдавии предназначается. Вот на ваш взгляд, какие-то еще инструменты воздействия есть на тех на Украине, от кого зависит вот этот транзит газа, ну, хотя бы предназначенного для Молдавии?
Вы знаете, я, как показывает опыт отношений «Газпрома» с Украиной, это не первый прецедент, когда совершались вот такие странные вещи, связанные с разницей вошедшего газа, предназначенного для транзита в третью страну, и выходящего потом по итогу газа, который в третью страну попадает уже, ну, мягко говоря, в усеченном объеме. Такие истории были и в нулевые годы. Это были скандальные вещи, были официальные обвинения в несанкционированном отъеме газа, такой канцелярский термин, который просто обозначает воровство газа на украинской стороне. То есть в этом смысле ну, эта история с Молдавией, она как бы в большой истории украинского транзита не новая. Сейчас можно только предполагать, действительно ли это какая-то была договоренность с Молдавией, которая под видом вот такой вот как бы экспортной операции, возможно, договаривалась о том, что какая-то часть газа останется на территории Украины, которая будет как-то, возможно, оплачена. Я такую историю не исключаю, такой возможности. Либо это вот банальное воровство. Это вторая версия. И здесь я вот на сегодняшний день бы, ну, может быть, вот 60 на 40 отдал бы в пользу того, что это, скорее всего, несанкционированный отъем газа. Повлиять на это можно только дозируя и как-то контролируя те объемы газа, которые входят с нашей стороны, значит, и создавая ну, некие прецеденты, связанные со снижением этих объемов или какими-то санкциями по отношению к украинской стороне. Других вариантов апеллировать к мировому сообществу, ну, вряд ли, как мне кажется, в нынешней ситуации это будет действенной мерой. Хотя нужно констатировать, что, конечно, это, если это банальное воровство, то оно, ну, цинично вдвойне, поскольку в Молдавии говорят о 15% сокращении потребления газа, просто как бы с точки зрения экономики, поскольку Молдавия не может пока расплатиться за тот газ, который ей уже поставили. Она лихорадочно ищет деньги, чтобы заплатить за покупки, за закупку газа вообще в холодное время года, которое сейчас наступает. Более того, сегодня, по-моему, в Европе открылась большая конференция европейских стран-доноров, которые готовят крупный пакет экономической помощи для того, чтобы помочь Молдавии выжить вот в непростых условиях наступающей зимы. И вдруг на тебе выясняется, что газ, который для Молдавии просто критично необходим, еще и втихаря ворует Украина. Ну, совсем некрасивая история, да, так сказать, если выложить это все в кучу, разложить, разобраться и проанализировать. Вот, поэтому, повторюсь, здесь, ну, важно продемонстрировать просто, что такое оказывается возможно, да, чтобы, ну, как мне кажется, чтобы европейцы, которые сегодня обсуждают, как помочь Молдавии, понимали, что деньги, которые они дадут Молдавии, еще не будут обозначать, что в Молдавии потечет газ в том объеме, который она покупает у нашей стороны, то есть у «Газпрома». А что там есть еще, так сказать, небольшое ответвление, на котором сидят хитрые люди, которых они, кстати, всемерно поддерживают и лоббируют их не только политические, но и экономические интересы тоже. Вот, вот это, мне кажется, что это очень важно, чтобы об этой истории узнали европейцы. Ну, как бы трезво взглянули на то, что происходит у них вот под боком.
Явно было бы не лишним. А что касается энергетической инфраструктуры Украины, то в Киеве сообщают, что за исключением нескольких атомных электростанций на территории Украины, ну, все остальные объекты энергетики, связанные с производством подачи электричества, повреждены. А скажите, пожалуйста, давайте, может быть, еще раз попытаемся проартикулировать все-таки конечную цель вот ударов по критической инфраструктуре Украины. В силу вот этих заявлений как раз.
Я думаю, что важно понимать, что, конечно, у нас нет цели заморозить украинцев в их квартирах. У нас есть цель снизить боеспособность украинской армии. Подкрепление, вооружение, боекомплект Все это доставляется для украинской армии по железной дороге, которая запитывается от электросети. Это важно помнить. И это, конечно, снижение подачи электроэнергии, снижение действенности этой инфраструктуры, в том числе транспортной инфраструктуры, привязанной к электричеству, это серьезная дестабилизация украинского тыла, а значит и снижение боеспособности украинских вооруженных сил. Это важно помнить, знать и учитывать. Вот это главная наша цель. То есть удар по инфраструктуре двойного назначения. Более того, ну тоже очевидная история, что вся система управления на сегодняшний день построена на обмене сигналов через цепи, привязанные к электричеству. То есть все системы коммуникации, все это включается в розетку. Значит, чем хуже работает электричество, тем хуже управляемость. Вот это наши первые первостепенные задачи. Увы, да, от этого страдает гражданская инфраструктура, потому что ну, просто электрическая инфраструктура – это инфраструктура двойного назначения. Да? В нее запитаны и командные пункты, и жилые дома. Увы, так это устроено. Но похоже, что мы почувствуем эффект от этих разрушительных действий вот в самое ближайшее время. Потому что логистика будет страдать, и будет страдать управление украинскими военными.
Да, внимательно наблюдаем. Продолжаем молдавскую тему. Вот там летом представители властей Молдавии заявляли о том, что, может быть, есть смысл выйти из СНГ, но уж во всяком случае не нужно принимать в мероприятиях в рамках Содружества. Но, тем не менее, судя по последним заявлениям премьера республики Натальи Гаврилицы, нет, Молдавия не планирует выходить из СНГ. Ну и там есть мотивационная часть, что нужно сохранять мир и стабильность. А скажите, пожалуйста, ну, действительно, может ли, во-первых, созреть такое решение выйти из СНГ, и что сейчас Содружество дает Молдавии?
Содружество, я начну со второго. Содружество – это огромный пакет межправительственных соглашений, которые регулируют, ну, например, безвизовое перемещение людей на постсоветском пространстве. То есть гражданин Молдавии садится в поезд или в самолет, прибывает на территорию Российской Федерации, и для этого ему не нужно, совершать никакие формальности в консульстве, покупать визу, значит, собирать какие-то документы и так далее. Это первое. Второе. Там, речь идет и о признании огромного количества, взаимном признании огромного количества документов, документов об образовании, юридических документов и так далее. Это то, из чего, по большому счету, состоит жизнь человека ежедневная. Когда он, например, там, переезжает из одной страны в другую, меняет место работы, строит свои взаимоотношения с родственниками, ну и так далее, и так далее. Там, вступает в какие-то имущественные права, значит, выходит на рынок труда. В общем-то, повторюсь, это большая часть жизни рядового человека. Понятно, что для политиков очень важна декларативная история в этом деле. Да, вот хлопнуть дверью, мы вышли из СНГ. Значит, мы больше никак не связаны вот с нашим советским прошлым, даже с той организацией, которая стала наследием СССР. Значит, над нами не доминирует Москва. Но эти все тексты, как бы, все эти политические формулы я слышал на Украине, когда выходили из... Там тоже, кстати, постепенно выходили из различных соглашений.
Кирилл, вот давайте небольшую паузу на несколько минут сделаем, и уже после перерыва закончим мысль. В эфире «Радио Спутник», исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.